И когда я возвращались мы с парикрамой шли вот этой дорогой, я думал, о чем поговорим. Я по дороге встретил одного удивительного преданного, своего брата в Боге. Его зовут Ананда Прабу. И он уже живет во Вриндаване 12 лет. Он раньше занимался санкиртаной. И в какой-то момент он рассказывал, что начал думать об отречении, как вообще чувствует себя отреченный человек. У него был шалограм. Он поклонялся шалограму, и он обращался к нему и молил: «Я хочу почувствовать, как вот себя чувствует отреченный человек». И при этом он ехал в один храм, я не буду называть какой. Он приехал в один храм и попросил: «Можно я у вас пораспространяю книги? Поживу немного». Ему сказали: «Да, можно, но ты каждый день должен платить такую-то сумму». Ну, что делать? Он стал это делать, распространять книги. И в это время у него был шалограм, он в комнатке, в которой жил, поклонялся шалограмму. Потом ему сказали: у нас божества установлены, а ты еще каким-то своим божествам поклоняешься». Вот. И попросили его выехать. И он оказался просто на улице. Оказался на улице. И, по-моему, 2 дня он жил на улице, прямо под открытым небом. Ну, благо, это южный регион был. Это не так холодно было. И он...
Россия.
Да, это в России. В России. Да, это у нас такие вещи иногда происходят. И потом он понял, что Господь отвечает на его молитвы, но Господь на этом не остановился. Он как бы подумал: ну, я понял, хватит. Нет, Господь на этом не остановился. Раз показывать, так показывать. И он его отправил во Вриндаван. И Гопал Кришна Госвами ему разрешил служить на алтаре Рады Шьяма Сундары. И он служит около 10 лет, наверное. Уже служит божествам, Рады Шьяма Сундары служит. Каждый раз я приезжаю, я его вижу на алтаре. Он служит. И раз он служит, значит, Рады Шьяма Сундары довольны им. Хотя стандарт поклонения божествам очень-очень высокий. Здесь один из самых высоких в мире. Очень высокий. Когда Нарсимха Кавачи Прабу приехал сюда и решил провести пуджу, а он был уже министром по поклонению божеств. Это в каком году? В 2004 году были установлены божества Панчтатвы, и была очень шикарная абхишека была. И он организовал эту абхишеку, и после этого решением GBC он стал министром по поклонению божествам. Это ученик Индрадюм Махараджа, он в России у нас был, я его знаю уже лет, наверное, 15, наверное, я его знаю. И когда он захотел провести пуджу, его спросили: «А ты вот эту мантру знаешь, вот эту мантру знаешь?» И перечислили ему целый список шлок, которые он должен знать и вообще читать, только прежде чем зайти просто на алтарь, не говоря уже о самом подклонении. И он готовился, целый месяц готовился к тому, чтобы только взойти на алтарь. Вот такие вот здесь очень высокие стандарты поклонения. И я его встретил, мы обнялись. И я ему сказал: «Ты знаешь, я недавно рассказывал преданным историю о появлении божеств Шиши Рада Мадавы в Шридаме Майяпуре. Но вот я ничего не знаю, как вот появились вот эти вот божества. И как вы, наверное, многие знаете, Кришна Баларам явился по желанию Шрилы Прабхупады. И явился еще вот в то время, пока Шрила Прабхупада был. Даже мраморные божества. Тогда как мраморные божества Шиши Рада Мадавы, они явились только после ухода Шрилы Прабхупады. То есть во Вриндаване большие божества явились раньше. Я не помню, не знаю, в каком году они явились, но так незадолго до ухода. И первые, естественно, явились маленькие вот эти вот металлические божества. И эти божества были приобретены очень просто. Просто преданные пошли на Лой-базар, начали выбирать Кришну и Баларама, им приглянулись какие-то божества Кришна и Баларам. Они принесли, показали Шиле Прабхупаде. Шиле Прабхупада сказал, да, говорит, да, их хорошие божества, авторитетные божества, мы их установим. Было установление этих божеств. Насколько я понял, еще вот этого храма не было. И затем, когда уже появился алтарь, храм, конечно, строился поэтапно. Сначала была построена вот эта вот первая часть, где преданные вот стоят и получают даршан. Потом вот эта вот низина была построена. Потом, после ухода Шрилы Прабхупады, был построен самадхи. И позже, напротив самадхи, вот еще одно сооружение было построено. Потом преданные приобретали землю. И вот эта вот земля, вот этот задний двор тоже был приобретен. Потом построили гестхаус. Потом построили гурукулу. И вот так вот Вриндаван потихонечку рос. И преданные думали о больших божествах. И однажды преданные узнали, что один очень богатый человек, один богатый индус, миллиардер, заказал в Джайпуре божества. Он сделал эти божества, они видели эти божества. И эти божества были Кришна Баларам, очень-очень красивые. И они сказали Шриле Прабхупаде, что эти божества необычайной красоты. И Шрила Прабхупада сказал, что надо попросить у них этих божеств, пускай пожертвуют нам. Причем он заплатил баснословные деньги, большие деньги очень заплатил. Вы как помните, Бирла хотел перекупить у мастеров Шиши Рада Мадаву, он предложил по тем временам, это был где-то примерно 80-й год, он предложил почти 100 тысяч долларов, где-то около 90 тысяч долларов. Сейчас это почти миллион. Вот по нашим временам это почти миллион долларов он предложил за эти божества. И Астхапати, он просто побоялся ему отдавать эти божества. Он сказал, я не могу, потому что они уже предназначены. Вот, и они просто сами не пойдут. И он встретился с этим человеком и лично у него попросил этих божеств. И тот ему категорически отказал. Нет, нет, этих божеств я никому не отдам. Эти божества для меня, они очень дорогие. Они и так очень дорогие. Они очень нравятся мне. Я их не отдам. И после этого он очень тяжело заболел. Очень тяжело заболел. И он даже в какой-то момент подумал, что, может быть, его дни сочтены. Его привезли к Шриле Прабхупаде, он сказал, «Свамиджи, я отдаю вам этих божеств безвозмездно, никаких денег не надо, от чистого сердца». И вот так вот Кришна и Баларам пришли. Затем, после этого преданные заказали две пары божеств, заказали одновременно две пары божеств в Джайпуре. Шиши Рада Шимасундару заказали и Шиши Горнитай заказали. И причем вот этот знаменитый мастер, он был пока еще живой мастер. Несколько лет назад он ушел, и сейчас ваяет божества его сын. Его сын делает красивые божества, но часто он делает ущербные божества. Например, берется мрамор, делаются божества, и в мраморе, например, обнаруживаются трещины. Иногда бывает мрамор с трещинами. И если есть какие-то даже микротрещины, то по стандарту эти божества не могут быть установлены. И мне он сказал, что вот этот вот сын, он, он какой-то краской, он очень искусно их затирает, вот эти трещины, и продает вот божества с трещинами. Когда его отец, он был очень строг, и божества, которые он делал, были просто безукоризненны. И вы можете видеть, что действительно божества очень красивые. И Радаши Масундары, и Кришна Баларам. Это делал все один мастер. И Шиши Горнитай очень красивое божество. Они установили Лалиту Вишаку установили. Установили Шиши Горнитай. Сначала были установлены Уцавамурти, были установлены Шиши Рада Шима Сундара, небольшие божества, и маленькие божества Шиши Горнитай. Вот, и затем уже были большие божества установлены. И уже позже были установлены Мурти Шрилы Прабхупады и Бхакти Сарасвати, которые стоят вот на алтаре Шиши Горнитай. И вы можете увидеть, что они тоже очень необычные. Шрила Прабхупада, у него очень... Иногда он такой торжественный, знаете, такой строгий. Шримасундара Прабху рассказывает, что вообще Шрила Прабхупада, он говорит, вот вы его видите на фотографиях, и вы видите, такой он строгий, он так лицо повернул, посмотрел, вот так, так. Ну, как настоящий, как ачарья всех ачарьев. Ну, как Джагат-гуру, знаете, как гуру всей вселенной так выглядит. На самом деле, он говорит, не был таким, он не такой, каким вы видите на фотографии. Он такой шутник. Там было столько хохом. Мы так смеялись. Мы так хохотали. И преданные его попросили что-то рассказать. Он говорит, ну вот, например, вот мы ездили в Москву. И вы видели, например, фотографии в Москве. У меня в файлах где-то 12 фотографий московских. Шрилы Прабхупады, когда он был в Москве. И он рассказывал, Шрилы Прабхупада шутил, улыбался. И я его фотографировал, он такой... Но вот в Германии, я смотрел фотографии Шрилы Прабхупады в Германии, там проповедовал очень успешно, сейчас, к сожалению, он ушел. Да, Хамсадута. Там проповедовался Хамсадута. И вот я видел вот эти фотографии с Хамсадутой. И там показывают на фотографиях немецкие брахмачари. Когда Шрила Прабхупада туда приехал, там матаджи не было вообще. И эти брахмачари, они думали, что вообще в движении одни только брахмачари. Матаджи их там вообще нет, вообще не должно. У них только вот сознание было. Ну, может быть, они где-то есть матаджи, ну, где-нибудь далеко, где-нибудь в Америке. Вот. И там чувствуется такая брахмачарская бхава, и все вот эти фотографии, там Шрила Прабхупада просто хохочет, и все хохочут. Вот если где-нибудь увидите фотографии, где все вот стоят, Шрила Прабхупада с мужчинами, и все хохочут, это Германия. Это вот немецкие брахмачари, они, знаете, такие, у них такие скулы брахмачари. Когда им сказали, что сейчас мы будем, за первый раз им сказали, что будет организован Ашаматаж, они, что? Матаджи! Мне тут везде волосы! Вот такие вот немецкие брахмачари такие настоящие. Яволь и все. И Хари Кришна. Знаешь, что такое яволь? Кто знает, что такое яволь? Да, есть и все, и пожалуй. Вот. И вы, наверное, видели, что на алтаре Шиши Рада Мадавы, Шиши Рады Шимасундары, матаджи, наверное, видели, потому что они в основном стоят как-то получилось исторически. Я вам рассказать историю, как матаджи захватили Рады Шимасундары? Такую революцию устроили, а? Рассказать вам? Она связана с Индрой Прабху, история связана. Вот, да, пока не забыл. Вы обратили внимание, что там есть Уцавамурти Радаши Масундары, и есть еще Уцавамурти, маленькие божества, лолита вишаки. Да, обратили внимание? Они стоят вот. Лолита большая, и под ней маленькая лолита. Вишака, и под ней маленькая вишака. Вот я присутствовал при установлении этих божеств. Однажды я совершал суровые аскезы, давал обеты. Помню, мы с Госвами Махараджем путешествовали по Южной Индии, потом в Джаганатхапуре были, потом во Вриндаване. И он вот перед этой ятрой так вдохновил, говорит, молитва царицы Кунти, она просит, Кришна, пошли мне трудности. Вот это настоящее предание. И мне, помню, так я вдохновился. Я молился, Кришна, пошли мне трудности. Он не посылал. Пока мы в Джаганатхапуре были, не посылал. Пока мы были в Южной Индии, ничего не посылал. Все шло гладко. Как только приехали во Вриндаван, все началось. Началось с того, что это был апрель месяц. Вот мы обходили с вами Говардхан. Прохладненько, в принципе, нормально. Кто считает, что очень тяжелая парикрама? Поднимите руки. Очень, очень нектарная парикрама, на самом деле. В апреле стоит солнце, и температура достигает уже... Это сейчас, например, 30 градусов максимум. 28-30 градусов сейчас. А там температура уже 40 градусов, больше 40 градусов. И вот мы по такой жаре обходили Говардхан, я дал обед пройти его босиком, и у меня ноги все опухли, трещины появились, раны. Ну, это ужас какой-то был. И когда мы доходили до... Помните Удавакунду, да? Где вот этот вот дедушка вам гадал-то, сколько там детишек будет? Вот. Он посмотрел на мою руку, потом посмотрел на мои шафраны и говорит... Найщика. То есть нет никаких детей. Никаких детей. Наверное, он имел в виду не будет, наверное. Вот. И когда оставалось буквально несколько сотен метров, я уже понял, что я не могу идти. Я уже начал думать, как мне идти. Может быть, мне дандаватами легче идти, чем босиком. Или может мне на коленках идти как-то. Я серьезно об этом думал. И я дал обет, что пока буду обходить Говардхан, все время буду повторять святое имя. И боль была настолько сильной, что я не мог даже Хари Кришна мантру повторять. Представляете, какая боль, что Хари Кришна мантру просто не можешь повторять. Но что-то надо повторять, я начал звать Рады-Рады. И Рады-Рады как-то вот, получалось. Как-то. И по милости Шримати Радхарани, мы с Рады-Рады-Рады. И мы с Рады, ты же сострадательная. Ты же намного сострадательнее, чем... сам Кришна. И как-то вот я вот так вот молился и дошел. Когда я пришел к Удавакунде, мы совершили омовение, я посмотрел на мои ноги, это был ужас. Они были такого сине-лилового цвета, они были все в ранах, в трещинах, там сочилась кровь, они были опухшие, размера на два больше, наверное, чем я ношу. Я просто сидел вот так вот и не знал, что делать, как дойти. Давать обеты во враже, это дело серьезное, нужно их выполнять. Если не дашь обеты, можно пасть даже. Я это понимал, я схватился за голову, что делать. И начал молиться. Начал молиться Шримати Радхарани, потом Удаве я молился. Что мне делать? Надо же обеты выполнять, что делать? И вдруг подходит какой-то бхакта и говорит, Ачал Прабу, а что вы так это самое, что это вам взгрустнулось так вдруг? Я ему показал ноги, сказал, что я обеты дал. Я говорю, не знаю, что делать. Он говорит, Ачал Прабу, а бинты являются обувью? Я говорю, в шастрах не написано. У меня бинт есть, говорит. Очень просто бинт. Некоторые считают, что носки это обувь. И поэтому носки здесь тоже не пойдут. И он мне раз перебинтовал. И я вот как-то, знаете, как-то доковылял, по милости. Там оставалось, наверное, километров 6. От Удавакунды до Кусумсарова, километров 6. Я как-то так доковылял. И я знал, что что-то должно произойти. И оно произошло. Я вот сегодня рассказывал, что пришли мы на Даршан Гопал Кришна Госвами. И все знают, что Гопал Кришна Госвами не любит, что преданные зависали в Дхаме, особенно во Вриндаване. И он их, конец фестиваля, он их старается всех выпроваживать. Может быть, от русских проблемы какие-то здесь во Вриндаване есть, я не знаю. Но главный его аргумент в том, что надо в России проповедовать. Вот даже Калинди-Лила хотела своих сестер выдать замуж. Он сказал, ни в какую, нет, не вздумай. В России, только в России. Никакой Индии, никакого Майпура. В России проповедовать надо. Вот. И он собрал учеников. И уже время апрель, там число 12, наверное, апреля. У меня на 24 апреля были взяты билеты обратно. И он спрашивает, а вы когда возвращаетесь? Преданный говорит, 16 апреля. Он говорит, хорошо. Ну, как раз фестиваль заканчивается. Он говорит, а вы когда? Преданный, 16 апреля. Он говорит, хорошо. А вы когда? 17 апреля. Ну, тоже хорошо. А вы когда? 16 апреля. Хорошо. На меня посмотрел. А вы когда? Я говорю, 24-го. Нехорошо, нехорошо. Вот. И потом он подумал, что как бы я там не завис, фестиваль заканчивается, как бы я не завис и во Вриндаване ничего не натворил, он так посмотрел на меня и думает, каким же тебя служением-то занять? Тебе же чем-то занять надо, что ты делать-то будешь целую неделю здесь? Потом подумал и сказал, а божествам хочешь попоклоняться? Я говорю, каким? Кришна Баларам? Он, ну какие тут еще? Я говорю, конечно, хочу. Он говорит, ну ладно. Я поговорю с главным пуджари, я все-таки здесь GBC. Вот я договорюсь, что ты там послужишь. И я не буду рассказывать, это долгая такая история. Там все захотели сразу, Гуру Махараш, а можно я, такие все. Вот и ничего не получалось. Ничего не получалось. Я встречал Гуру Махараша, он говорил, нет, я с ним не поговорил. И он поговорил с ним только тогда, когда все уехали. Когда все уже уехали, преданные, после 16 числа. Он с ним поговорил. Вот. И я поклонялся 5 дней, поклонялся всем божествам. 2 дня я поклонялся, помогал. Это, знаете, это время после Мангаларати, когда переодевают, абхишеку проводят. Это вот в это время, когда Мангаларати заканчивается, и до начала приветствия божеств. Это вот в это время. Вот и 2 дня это было в самадхи Шрилы Прабхупады. Я переодевал Шрилу Прабхупаду, натирал его тело трансцендентное всякими там специальными шлифующими маслами, пхишеку мы делали. Вот стопы я его там массировал, натирал 2 дня. Вот потом день я помогал божествам служение божеств Шиши Гор Нитай, потом Кришна Баларам. Вот мне запомнилось Кришна Баларам, я сегодня преданным историю эту рассказывал. Вот я пришел на алтарь, и пуджари говорит, ну что, я говорю, можно я что-нибудь, я пришел помочь. И там старший пуджари сказал, ну займи его чем-нибудь, говорит. Он так посмотрел. Вы, наверное, все видели, что на алтаре Кришна Баларамы есть 2 гирираджа. 2 гирираджа стоят, видели, да? 2 гирираджа. Это Кришна и Баларам. Он говорит, ну вот бери их, короче, и расписывай. Я так, о, я никогда бы что не расписывал. Он дал мне такую палочку, дал тоненькую, дал специальную вот приготовленную пасту, там сандал, еще другие благоприятные ингредиенты, компоненты. Я даже не знал, что там расписывать. Он говорит, да очень просто. У Кришны раковину на лице и лотос. У Баларамы булаву и чакру. Или наоборот. Я уже не помню. По-моему, наоборот. Но суть не в этом. И я так приготовился, помолился, так как руки у меня тряслись. Я говорю, Кришна, помоги. И начал расписывать, и как-то Кришна получилось, у меня расписал я эту чакру, лотос. А потом взялся за Баларама. Я нарисовал сначала раковину, получилось. И потом начал рисовать булаву. И булава все время какая-то кривая получалась. И стирал, потом снова рисовал. И потом в конце концов, ну какая-то кривоватая, но получше, чем предыдущая, она получилась. Вроде закончил. И настроение у меня было, потом скажу какое. И я дал пуджари. И он так взял его, что-то напевает, одевает тюрбан. А потом говорит: а почему ты булаву не нарисовал? Я говорю: как не нарисовал? Я ее столько рисовал, говорю. Я ее перерисовывал несколько раз. Он говорит: ну посмотри, я смотрю, ее нету. Я говорю: неужели у нее же рук нет? Как он может выделить у гиража? Баларам действительно не понравился. Я начал думать, что же такое? Скорее всего, какое-то не то умонастроение. Видимо, неправильное какое-то умонастроение. И я начал молиться Баладеву: подскажи мне, какое у меня неправильное умонастроение? Что вообще нужно? И вдруг прям через сердце такие мысли, прям поднимаются так мысли, что ты находишься не на Вайкунтхе, ты находишься во Вриндаване. Айшвария – это на Вайкунтхе. Здесь Кришна и Баларам – это мальчики-пастушки, это не боги. Я как-то сразу расслабился, очень быстро, легко, изящно и красиво нарисовал эту булаву. Жидковато. И потом я в течение дня несколько раз приходил в Кришна Баларам Мандир, становился перед алтарем и любовался гирираджами, и особенно булавой. Теперь можно харибол. Когда я смотрю на следующий алтарь, получаю даршан на Лалиту, я сразу же вспоминаю историю, которая произошла в последний день, пятый день поклонения, когда меня запустили на алтарь Шишерады Шимасундари Лалиты Вишак. Я, честно говоря, очень волновался, больше всего я волновался, потому что божества были совершенно без ничего. И я боялся, что, ну, представьте, Лалита, Шимати Радхарани, совершенно вот, ну, совсем без одежды, ничего не прикрыто. Там же все в натуральную, так сказать, все как есть, скопать и делает. Но вдруг у меня какие-нибудь мысли крамольные появятся. Я так волновался, я уже подумал, что, наверное, не пойду на алтарь. Думаю, не дай бог, оскорбление в уме начну совершать. И вдруг такая мысль откуда-то тоже вот так вот, как-то вот так вот, и поднялась. Другого шанса не будет. Я подумал, надо шанс использовать. Вот я вошел на алтарь, и когда я на них посмотрел, они стояли совершенно без одежды, и пуджари, как ни в чем не бывало, просто массировали их тело ароматными маслами. Я подошел так потихоньку, вот с этой стороны, со стороны Лолиты я подкрался, а пуджари стоял на лесенке, стремянке высоко, он ей голову массировал. Я подумал, дай-ка я Лолите помассирую стопы. Я так потихоньку смотрю, а он такой в экстазе, ничего не видит. И как только я притронулся к стопам Лолиты, этого пуджари, как будто, знаете, как будто от головы он получил разряд тока. Потом увидел меня и как закричит: ты что? Он закричал на хинди, но я все понял. Ты что делаешь, негодяй? Кто тебе позволил касаться стоп Лолиты? И уже как кипятком ошпарило. Я бросил меня просто, я перепугался. Вот я понял, что Лолите это не понравилось. Лолите не понравилось такие дела. Вот. Я просто не учел одного момента. У Лолиты она такая матаджа с характером. У нее характер. Вот я вам сейчас расскажу, какой у нее характер. И я сел такой сразу маленьким, стал такой ничтожным. Я начал молиться: Шимати Радхарани, ты здесь царица. Я вспомнил, как я ей молился на Говардхане, что она очень милостивая, она очень сострадательная. Я говорю: ну, Шимати Радхарани, ну я же пришел послужить. Ну позволь мне, ну, хоть что-нибудь сделать. Аль-Пуджари на меня гаркнул, и все, никакого служения, я сижу. Я говорю: ну, пожалуйста, позволь мне хоть что-нибудь сделать для тебя. И вдруг входит другой пуджари. И говорит: что сидишь? Я говорю: ну вот, мне разрешили здесь послужить, дайте какое-нибудь, хотя бы маленькое служение какое-нибудь послужить. И он принес одежды Шимати Радхарани, и причем Это было все ее нижнее белье. И он сказал, ее нужно вот таким вот образом складывать, вот так вот скручивать в трубочки, в резиночки. И он принес вот эти все одежды. И я... И Шримати Радхарани, смотрите, она какая... Лалита, она не разрешила касаться стоп. А Шримати Радхарани разрешила складывать ее интимные нижние части ее гардероба. Смотрите, насколько милостивая Шримати Радхарани. Лалита, про Лалиту расскажу немножко. Лалита, она стоит всегда со стороны кого? Да, Кришны. Она стоит всегда со стороны Кришны. И она контролирует Кришну. Причем жестко контролирует его. И вообще говорится, что, вы знаете, когда ведут преступника, да, он идет впереди так, вроде спокойно, но сзади идет полицейский. И у полицейского в руках либо автомат, либо пистолет, либо дубинка. И это Лалита Сакхи. Она вот такая, как полицейский. И она смотрит на Шримати Радхарани, на Кришну смотрит. И если Шримати Радхарани дает слабину, она тут же ее так... Чик, она... И Шримати Радхарани в большинстве случаев ругает Кришну из страха перед Лалитой. Вот Лалита, вот она такая. Она старше Шримати Радхарани на 27 дней. И она действительно себя считает старше. Например, у нас, ну подумаешь, на 27 дней старше. Что-то такого. Мы ровесники, мы равные, да? Там нет. Она считает, я на 27 дней старше. Все, я старшая гопи. Вот. И она их контролирует. Если Кришна что-нибудь против Шримати Радхарани скажет, она ему такую взбучку дает. Вот, и поэтому ее побаиваются, ее Шримати Радхарани побаивается, и Кришна ее тоже побаивается. Вот, иногда, правда, Кришна смелеет, иногда он тоже ей прикурить дает. Но в основном она вот у нее такое настроение. У Вишакхи у нее другое настроение. Она родилась Шримати Радхарани день в день. В одно и то же время она родилась. И в Радаштами можно праздновать два праздника. Явление не только Шримати Радхарани, но и Вишакхи, Вишакхадеви. В один день они родились. И она наоборот, она сторонница Шримати Радхарани. Шримати Радхарани очень любит Кришну. И она устраивает все таким образом, чтобы они как-то встретились. И есть одна гопи, особая гопи, ее зовут Читра. Слышали, гопи есть такая, Читра. Если я не ошибаюсь, она великолепно играет на караталах. Те, кто хотят научиться играть на караталах, молитесь Читре. Она вас научит. Читра – та особенная гопи. Она очень мягкая, она очень нежная, и она готова пожертвовать собой, чтобы Рада и Кришна помирились и снова встретились. Точно так же, как Лалита готова пожертвовать собой, чтобы они разругались, там у них что-то там произошло, вот такое вот. Вот эти вот совершенно в кругу подруг совершенно разные умонастроения. И вот я сейчас вам сейчас расскажу, как вот они себя ведут. Вот, садись сюда. Поближе. А когда мы только начали у Кусум Саровара, если бы мы немножко прошли вперед и влево, мы бы вышли на Нарада Кунду. У нас просто не было времени, и мы не заходили на Нарада Кунду. На Нарада Кунде там пролили милость, была пролита милость на Нарада Муни, его окунули в эту кунду. И он стал гопи Нарди. И он участвовал тоже вот в танце расы, участвовал. Тоже был такой момент. И на этой кунде он написал знаменитую книгу, которая называется «Нарада Бхакти Сутра». Слышали такую, да? Она переведена, эта книга ИСККОН. Шрила Прабхупада буквально две шлоки составил комментарий, потом Шрила Прабхупада ушел, и уже ученики его, по-моему, гопи Ранадхан, он дописал комментарий вот к этой книге. Такая книжка есть, «Нарада Бхакти Сутра». Вот он написал эту книгу. И в этом месте проходят игры. Игры в прятки. Кришне завязывают глаза и говорят: «Кришна, считай до 100». И знаете, вот точно так же, как мы в детстве в прятки играли. Поднимите руку, кто в прятки в детстве играл? Играли, да? Все играли. Это вот оттуда пошло. От Кришны это пошло. Прятки, игра. Вот. И Кришна ищет. И хлоп. И находит гопи. И он должен знать, что это за гопи. Так повыше сядь немножко. У нас больше стульчика нету. Ну ладно, нормально. Нормально. А на коленке сядь, чтобы повыше быть неудобно. Вот. И он так раз, так берет, так. Вишака. Гопи говорит: нет. Он так за уши, так. Тонгадеви. Нет. Ну, за нос. Читра. Нет. Он за рот. Чампакалада. Нет. Потом за грудь. Лолита, Ванча Калпатрубича. Лолита сразу пощечина, она не церемонится. Это Лолита. И потом приходит очередь Шимати Радхарани. Шимати Радхарани завязывает глаза, и она должна найти Кришну. И она сначала за волосы, за уши, за нос. Но на самом деле, как только она касается, она понимает, что это Кришна. Но она делает вид, что она не узнает, что это Кришна. И вот так вот всего и за губы, и за нос, и за глаза. И потом: «О, Кришна!» Но такие игры они проводят. Я еще планировал рассказать немного о Манасе Ганга. Очень удивительное место. Я очень коротко рассказал об этом месте. Однажды во Вриндаван пришел один риши. Его звали Бхагуриша Муни. И он рассказал одну историю. Он начал прославлять Гангу, Нанди Махараджу. Говорит: «Ты не представляешь, Ганга дает освобождение всем, кто в ней омывается. И даже низшие живые существа, они получают милость Ганги». И он рассказал такую историю. Он рассказал, что однажды Гаруда полетел, был очень голодный, и полетел, чтобы чем-то поживиться. Гаруда питается змеями. И когда Гаруда машет крыльями, деревья вырываются с корнем, разлетаются. Когда он летит над Гималаями, там вот такая буря стоит. Слетают пики гор. И вот он так летел, и ветром его крыльев подняло огромную длинную змею. И он ее схватил и полетел. Это рассказывает этот Муни. Полетел. И он пролетал над Гангой, чтобы ее не беспокоить, он так вот низко парил над Гангой. И эта змея оказалась очень длинной, и она была уже полуживой. Гаруда ее уже, но по сути дела он своими когтями ее уже почти задушил. И она уже расслабилась, вот так вот висела. И кончиком своего хвоста эта змея коснулась Ганги. И тут же, как только она коснулась кончиком хвоста Ганги, тут же она превратилась в сияющую форму, в четырехрукую форму, похожую на Вишну, Вишнудута. И Гаруда смотрит: «О, Ванча Калпатрупища, прости, пожалуйста, дорогой, садись». Полетели на Вайкунху. И на Вайкунху сразу. Забыл о голоде. И он говорил, Нанди Махараджу: «Ты представляешь, какая слава Ганги! Ты представляешь, насколько могущественна Ганга!» И Нанда Махараджа вдохновил, сказал: «Все, переезжаем, собираем манатки и переезжаем в Прояг. Едем в Прояг, будем жить в Прояге. И раз все так засуетились, начали собираться, нам мама Ишода, Кришну Балараму быстренько засобирала, большую телегу, быков. И Кришна не понял и сказал, а что, собственно, происходит? И мама Ишода говорит, мой маленький Лала, мы переезжаем в Прояг. Мы теперь будем жить в Прояге. И он так задумался, это что получается? Мы сейчас переедем в Прояг, и это не будет моих друзей, мальчиков-пастушков. Мы не будем пасти вместе коров. Не будет гопи, не будет танца раса, не будет Гавардхана, не будет Ямуны, не будет Варшаны, не будет Гакулы, не будет Нандаграма, ничего этого не будет. Будет только один Прояг. И это было как раз в том месте, где находится Манаси Ганга. И Кришна закрыл глаза, они были вместе, стояли рядом с Нандой Махараджем. И Кришна закрыл глаза и в своем уме призвал: «Эй, Ганга, немедленно проявись прямо здесь». И Ганга тут же проявилась. Ганга проявилась. Это было озеро очень длинное, длиной, оно раньше было длиной 15 километров, сейчас оно вот такое вот маленькое стало. Раньше оно было как река, такое длинное, вытянутое 15 километров, Манаси Ганга. И она проявилась. И Кришна говорит, Пита, зачем ехать в Прояг? Вот она Ганга. Зачем? Все в Врадже есть, вот она Ганга. И Нанда Махарадж так с недоверием посмотрел на своего сына и говорит, это точно? Он говорит, точно. Ты уверен? Он говорит, 100% уверен. Это Ганга. И Нанда Махарадж подумал и сказал, нужны какие-то доказательства, нужно как-то доказать это. И вдруг вода вспенилась, и из пучин этого озера появился гигантский крокодил. И на этом крокодиле появилась прекрасная богиня, четырехрукая. И он спросил, о богиня, кто ты такая? Она сказала, я Ганга Деви, я пришла подтвердить слова Кришны. И потом она исчезла. И после этого они распрягли валов, повозки разгрузили и остались во Вриндаване. Так появилась Манаси Ганга. Теперь я немного расскажу историю, как вообще Кришна понял Гавардхан. Я все вещи не буду рассказывать, я расскажу такие малоизвестные вещи. Ну, все, наверное, знаете, что Нанда Махарадж решил проводить жертвоприношение Индре. Вот в том месте, где мы подходили, примерно в том месте, где находится Аниор. Помните, я говорил, 2 километра? 2 километра от... Рамандрай, где? Забыл, как это озеро называется. И вот до Аниора. И вот там он решил проводить жертвоприношение. Потом Кришна его мягко... Кришна уболтает, кого хочешь. И он очень быстро, очень легко уболтал Нанду Махараджа. Тот бедный просто, как-то по-русски говорят, развесил уши. И говорит, ну ладно, давай проведем. Ну раз ты так говоришь, ну давай проведем поклонение Гавардхану. Индра вызвал... У него есть облака, целая армия облаков. И эти облака... Он призывает, когда начинается тотальное наводнение, начинается, когда нужно все три мира покрыть водой, когда юга сменяет югу, маха-юга сменяет маха-югу, когда кончается день Брамы, новый день Брамы начинается, вот, тогда он призывает вот эти вот облака, это целая армия, это воины, у них есть форма такая, это не просто там облако, что-то непонятно, а личности все. Вот они просто принимают форму облаков, и начинают поливать дождь. И он выбрал главного военачальника, вызвал, Самвартаку. И сказал, Самвартака, ты должен затопить этот Вриндаван. И появилось огромное-огромное облако над Вриндаваном. И вначале, вы знаете, прежде чем как появляется дождь, начинается гром, да, гремит, молнии сначала, а потом в какой-то момент ветер, такая тишина, потом ветер и ух, и ливень. Так это происходит. И примерно это точно так же происходило. Все увидели, огромная туча надвигается, низкая. молнии стреляют, сверкают. Гром такой гремит, как будто во время разрушения Вселенной. Вот. И они поняли, что сейчас начнется. Они молились Кришне. И когда пошли потоки, Кришна уже просто взял, подсунул свою руку, левую руку, подсунул, поднял с легкостью Говардхан и поместил его на мизинце левой руки. И вот так вот он его держал 7 дней. Он его поднял, и все обитатели Вриндавана, все животные, телята, все коровы и другие животные, они все забежали под Говардхан. Говардхан в то время был размерами, длина 16 йоджан, кто-то считайте, сколько километров, на 13 умножайте, ширина 8 йоджан и высота еще 8 йоджан, ну хотя бы на 8 умножьте 13. 208. Да, 208 километров в длину он был, 100 километров, представляете, 100 километров в высоту, гигантская гора была, Говардхан, огромная гора. И он не такой вот Говардхан, как будто маленький такой. А он поднял огромную гору. И все обитатели вошли. И с помощью своей энергии он создал там дворцы, он создал там леса, парки, дорожки, беседки, чтобы все чувствовали себя комфортно. И лились вот эти потоки, но вдруг Кришна увидел, что... И в это время за всем за этим наблюдал Баларам. И Баларам увидел, что вода на самом деле начинает прибывать, и сейчас она будет затекать под Говардхан. И он подумал, что Кришна служит своим преданным. Он их защищает, он служит им. Я тоже должен как-то послужить. И тогда Баларама принимает форму Ананты, и своими кольцами начинает обвивать вокруг Говардхана. Это, представьте, Говардхан 100 на 200 километров. И он его начал обвивать кольцами. Представляете, какой длины был Баладев? Очень длинный. Больше 1000 километров. Это точно, больше 1000 километров, это точно. И вот он так вот начал ложиться. И закрыл ни одной щельки, ни одна капелька не попадала под Говардхан. И Кришна посмотрел на Баладева, все понял, улыбнулся ему, кивнул, что Баладев, ты сделал все правильно. Но в какой-то момент Кришна подумал, но там же остаются пастбища. Сейчас этот будет дождь, он все зальет. И тогда не будет ничего. Снесутся все деревья уплывут, пшеницы не будет, травы не будет, вообще ничего не будет. Полное разрушение будет. И тогда он призвал свою Сударшан-чакру. Сударшан-чакра может принимать любые размеры. Она может вот такой вот маленькой быть. Вот такая вот маленькая она была, когда Кришна родился и принял четырехрукую форму. Он был маленький совсем, вот такой вот примерно был. И у него была вот такая вот маленькая чакра. Он с такой маленькой чакрой родился. Но в то же время эта чакра может принять размеры планеты, даже размеры Вселенной. И тогда чакра принял гигантские размеры, размеры враджи, всей враджи. То есть размеры вот этого облака Самвартака, гигантские размеры, начал вращаться. И он сиял, как миллионы солнц. И от него исходило не только сияние, от него исходил сильный жар. И когда вот эта вся вода, говорилось, что потоки воды были, вот примерно как эта колонна, такие вот потоки. Знаете, вот капли идут, капли, они тяжелые, бьют иногда, а есть вот потоки были, колонны прямо такие. И вот эти вот колонны потоков, они начали ударяться в Сударшан-чакру. То есть как ударяться? Они даже не долетали. Вода. Огромное количество воды, огромная масса воды испарялась. Это все равно, что, знаете, это все равно, что если взять какой-то раскаленный предмет и бросить в воду, и вода взрывается, и мы отскакиваем, потому что нас может отшпарить. Возьмите утюг, поставьте на максимальную температуру и в воду его. Представляете, чтобы шпарить, можно ошпариться. И вы знаете, сам варт, он все льет, и вдруг И на него такие клубы пары. Он аж испугался, сам Марток. Он испугался. И он пришел к Индре и сказал, ничего не получается. Вот так. Кришна поднял холм. Она-то шеша проявился. Чакра проявилась. И когда Индра увидел, он все понял. Он понял, что Кришна это верховная личность Бога. И потом мы знаем, что он думал, как же теперь к Кришне подойти, я совершил такое оскорбление. Но на самом деле это был план Кришны. Это была особая, есть вот внешняя как бы часть лилы, да? Внешняя часть лилы. Внешняя часть лилы это что? Какой урок? Не нужно быть каким?
Гордым.
Не нужно быть гордым. Это вот как бы внешняя. Но есть внутренняя часть лилы, сокровенная. И сокровенная часть лилы кроется в том, что у каждого обитателя Вриндавана есть свое время общения с Кришной. Так, например, мальчики-пастушки – это утро. И они выходят на пастбище до какого-то времени. И потом Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что потом Кришна говорит, ой, что-то спать не хочется. И знаете, бывает такое, вот лекция идет, и один так... так сладко зевает, и все начинают зевать, да. Второй, третий, бывает такое, да. И он тоже зевает так, и все тоже. Да, ты знаешь, Кришна, что-то спать хочется. И все так раз, ложатся, спят. И Кришна тоже ложится, но один глаз у него приоткрыт, он так смотрит. И пастушки начинают так тяжело сопеть, дышать тяжело. И Кришна так медленно встает. И вдруг Крайтхоти у него цепляется за что-то, и такой шелест, такой щеку. И один пастушок просыпается. И говорит, Кришна, ты куда? Чш, спи. Я сплю. Ты тоже спишь. Он. И вот так они спят. И Кришна потихоньку уходит в другой лес, и там его ждет Шримати Радхарани. Вот даже мальчики-пастушки, нам кажется, что мальчики-пастушки больше всего времени общаются с Кришной. Вот они уходят где-то в 6-7 утра, уходят пасти коров, и только вечером возвращаются. То есть сколько это получается? Это получается 12 часов Кришна находится с мальчиками-пастушками больше всего. А вот нет, оказывается, с гопи все-таки он больше. И он приходит между делом, ложится потом так, хорошо так как, и все, хорошо, встают. И то есть мы видим, что утреннее время это мальчики-пастушки, потом дневное время это гопи, потом вечером он возвращается, это Нанда Махарадж, утро тоже Нанда Махарадж и старшие гопи мама Ишода. И потом Кришну укладывают спать, и где-то примерно в районе 10 часов Кришна убегает. Все уже ложатся спать, там рано все ложатся спать, часиков 10 ложатся, и Кришна убегает. Кришна убегает, и начинаются его игры с гопи, и они продолжаются, по сути дела, до 6 утра, потому что там встают где-то, вот когда солнце встает, тогда все пробуждаются. У нас так посуровее немножко. Вот. И почему у Мангаларати такое сокровенное время? В это время Кришна и Шримати Радхарани, они просто спят. Они просто спят, отдыхают, последние часы досыпают, и потом они пробуждаются. Они пробуждаются и расстаются. И расстаются они так, Кришна должен ее увидеть буквально через пару часов. Там все уже продумано. Йогамайя все продумала. Через пару часов. Расстаются они так, как будто навсегда. Это когда медитируешь на эти игры, когда медитируют преданные, которые достигли высот в преданном служении, на эти игры, они плачут, и сердце у них разрывается. Когда вот Кришна и Шримати Радхарани, вот они идут вместе, и дорога раздваивается. И одна дорога ведет на Варшану, другая ведет в Нандаграм. И они идут и плачут. И что делать? И дороги расходятся, и они постоянно смотрят друг на друга. Удаляются, удаляются, удаляются друг от друга и постоянно смотрят друг на друга. Вот. И вот это вот время, это время Мангаларти. Это время Мангаларти, мы начинаем читать джапу. Это очень такое сокровенное время на самом деле. И вот у каждого свое время. Но Кришна, благодаря вот этой лиле, собрал всех обитателей Вриндауна, всех вместе собрал. И они наслаждались общением с ним 7 суток и не спали вообще. Ночи для них не существовало. Кришна их развлекал, что-то рассказывал, шутил, смешил. И все были как завороженные. Вот это вот игра Кришны. И когда Сударшан Чакра выполнил это служение, он почувствовал такое удивительное блаженство. И он подумал, я никогда не испытывал такого блаженства. Почему такое блаженство? И он понял, это потому, что он послужил преданным. Послужил преданным не где-нибудь, а во Врадже. И тогда Сударшан Чакра взмолился Кришне: «Кришна, я хочу навсегда остаться здесь. Позволь мне навсегда остаться здесь». У подножия Говардхана. И Кришна сказал: «Татасха, пусть будет так. Ты будешь на другом берегу Манасиганги. На этом берегу храм Харидева, а на другом берегу там находится храм Чакалешвара Махадева и храм Манасидеви, его вечная супруга, богиня Дурга, Манасидеви, она находится там. И там же находится Чакратиртха. Там место, вечное место, где находится чакра. Вот. И узнав об этом, что Кришна чакру поместил туда, Шива тоже захотел. И он пришел к Кришне, он начал возносить ему молитвы: «Пожалуйста, Кришна, позволь мне остаться здесь рядом, в Чакратиртхе». Вот и на самом деле некоторые называют Чакрешвара Махадев, я слышал название. Но чаще сейчас называют Чакалешвара Махадев. И вот так вот они, эти 3 личности, остались на Манасиганге. И вот когда Санатана Госвами медитировал, он как раз вот в Чакратиртхе медитировал, там, на той стороне, где Чакалешвара Махадев и Манасидеви, он там медитировал. И было много комаров. И когда он собрался уходить, вдруг появился Браман. Это на самом деле сам Господь Шива принял облик Брамана. И Шива просто встал на колени перед Санатаной Госвами. Он поклонился ему и сказал: «Бабаджи Махарадж, все что угодно прошу тебя, только не уходи отсюда. Я хочу быть рядом с тобой». Потому что на самом деле Шива наслаждался, когда Санатана Госвами давал Кришна Катху, Санатана Госвами там давал Шримад Бхагава, там классы давал. Иногда он пел Хари Кришна, иногда повторял Хари Кришна, писал свои книги. И находясь в обществе Санатана Госвами, Господь Шива испытывал удивительное наслаждение, невообразимый восторг. Когда он узнал, что Санатана Госвами хочет уходить, его беспокойству не было предела. И он упал и начал умолять. И тогда Санатана Госвами спросил: «Скажи, пожалуйста, кто ты такой? Почему ты?» И тогда Шива сказал: «Я сам Господь Шива. Я повелитель низших живых существ. Я повелитель бутов, привидений. Я повелитель демонов, я повелитель духов, я повелитель привидений, я повелитель домовых, я повелитель всех змей, я повелитель скорпионов, тараканов, комаров. Все это мои очень смиренные и послушные ученики. Хари Кришна». И они И они меня слушаются. И если я им прикажу, они все отсюда уйдут. И Сананда Госвами подумал, ну ладно, если ты, ну, Махадев, если ты так просишь, я здесь останусь. И вот тогда-то Шива Чакалешвара Махадев, он призвал какого-то комариного полубога, какой-то, наверное, комариная планета, наверное, какая-то существует, наверное, какой-то комариный полубог там находится, они там наслаждаются в райском комарином царстве. Вот, и он тогда ему сказал, если хотя бы один залетит сюда, ты будешь дело со мной иметь. Все, и тот им приказал. Ну, то есть, Шива у них там типа как Дикшагуру, а этот комариный царь, он там типа как Шикшагуру у них такой. Вот. У них тоже там своя парампара комариная есть какая-то там. Вот. И можно заметить, если мы придем вот в то место, в Чакратирху придем, где находится божество, даже в такую погоду, в сырую погоду, когда обычно комары летают утром, например, или вечером, там нет ни одного комара. Ни один комар даже в наше время не залетает. Пока вот это божество Чакалешвара Махадева там находится, ни один комар туда не прилетит. Вот. Если его там не будет, ну, не знаю тогда. Это оно может появиться. Вот такие истории я хотел рассказать. Еще хотел я коротко рассказать о вот этом месте, где находится божество Вриндадеви. Я был в этом месте в 99-м году. Это сколько? 13 лет назад. И там ничего вот этого не было. Сейчас все очень красиво, такой парк. Правда, удивительное место, очень красивое место. Такие гаты, ступеньки спускаются. Такой вот храм, такой игрушечный, маленький, из мрамора, такое божество потрясающее. И когда я пришел, то к тому времени Бабаджи, который до этого жил в этом месте и следил за этой кундой, его звали Мадава Дас Бабаджи. Вы видели фотографию его, да, такой с бородой, такой у него взгляд такой. Такой проникновенный, на алтаре стоит. Обращали внимание, да? Я еще говорил, посмотрите, вот он, это он. Вот. И у него было божество Вриндадеви. И он на самом деле нашел где-то в окрестностях это божество. И он нашел вот такое вот маленькое каменное божество. Он узнал, он понял, что это Вриндадеви. Очень старое божество. Я видел это божество. Это божество, даже вот эти вот черты какие-то, они стерты. Такое впечатление, что с прошлой юги это божество. Очень древнее такое вот. Все такое, немножко бесформенное она в Вриндадеве была. И он поклонялся. И там стоял просто какой-то сарай. И в этом сарае какой-то был вот деревянный какой-то настил. И на этом деревянном настиле стояла Вриндадеви. Там рядом две кунды. Заметили, да? Рядом две кунды. Одна это такая облагороженная, другая не очень. Одна это гупта кунда или скрытая кунда ее называют. И вторая кунда, на которой мы были, это Вринда кунда. И Вринда кунда это был просто котлован с грязной водой. И вокруг была глина. Я помню, когда мы спускались, чтобы совершить омовение во Вриндакунде, даже просто, чтобы побрызгать туда, проблем было зайти, мы в грязи увязали по колено. Там была грязь такая по колено. И потом очень тяжело было выбраться, засасывало. Вот, и преданные нам помогали, протягивали руку и вытаскивали нас из этой грязи. Там грязюка такая была. И она очень мелкая была. Я помню, совершал мне омовение. И я шел, и вот глубина была вот такая. И по колено это было ил, и грязь была по колено. Вот, и воды, вот только вот столько воды было. И мы только окунались вот так вот и выходили. И после омовения во Вриндакунде нужно было еще раз омовение совершать. Нужно было. Вот такое вот омовение было. Вот, все вот такое вот было. И потом этот Бабаджи, он стал уже таким стареньким, он понял, что если он уйдет, то это все просто исчезнет. Эта кунда, она зарастет тиной, и от нее вообще ничего не останется. И он подружился с Динабану Прабу и сказал, что если Искон позаботится об этом месте, я передам это место, эту землю Искон передам. И Динабанду героически согласился. У него был ученик, которого звали Чайтани Нитай, его звали. Здоровый, огромный. И он ученик, прошу прощения, у Бхактивринода Говинда Махараджа. И он смиренно обратился к духовному учителю и говорит: я бы хотел поклоняться божествам, Гираджу. Можно мне вторую инициацию? И Говинда Махарадж подумал и сказал: будет тебе вторая инициация, но ты должен пожить 2 года на Вриндакунде, когда вот там вот ничего не было. И он жил там в какой-то соломенной хижине, в какой-то бараке он жил. И при этом вот этот Бабаджи, он готовил роти. А этот ученик Говинда Махараджа, так он был здоровый, он съедал у него все роти, съедал. И там оставлял совсем чуть-чуть. Но он был аскетичный, Бабаджи, они такие очень аскетичные, суровые. И он это терпел очень долго. Потом он сказал: слушай, забирай, говорит, его. А тот ему сказал, этот Чайтани Нитай, он ему сказал, что вот он меня заберет тогда, когда мне вот такое у меня служение, 2 года я здесь побуду, и потом он мне даст вторую инициацию и заберет. Он сказал: что? 2 года? 2 года ты будешь поедать все мои роти? И потом он сказал Говинду Махараджу. Год прошел, он терпел его год. Год прошел, он сказал: слушай, ну что, тебе тяжело, что ли? Ну дай ему вторую инициацию. Короче, он уговорил его дать вторую инициацию. И он получил вторую инициацию не через 2 года, а через год. Через год получил вторую инициацию. Вот. Забрал своего ученика, и этот Бабаджи начал пировать, начал последовать. Вот, эта земля была передана Динабанду Прабу. И вот Динабанду Прабу Говинда Махарадж тоже помогал очень много. Вот они вот создали просто не узнать. Очень все красиво, потрясающе. И это божество еще при этом Бабаджи пытались похитить. Они слышали, что это какое-то изначальное божество. Может быть, даже его сам Махарадж Жанап установил. И пришли воры, они украли это божество ночью. Ночью украли это божество и побежали полями. И вдруг это божество стало очень-очень тяжелым. Оно маленькое, вот такое каменное, из камня. Очень тяжелое, и они его положили. И когда тяжелые вещи несешь, это сразу жидкость давит на нижние чакры. Вот они сделали свои делишки, решили поднять это божество и не смогли. Как они его не поднимали, они не смогли поднять. И на утро этот Бабаджи, Мадхавадас Бабаджи, он увидел, что божества нет, он собрал всех людей, вот, и они начали все прочесывать, и потом они нашли это божество, и этот Мадхавадас Бабаджи, он с легкостью поднял это божество и установил. Но, к сожалению, буквально несколько лет назад его снова похитили, это божество изначальное, его поэтому нет на алтаре. Вот, установлено новое божество, очень красивое божество Вриндадеви. Вроде бы его делал тот же мастер, который изготавливал Радха Шьямасундару и Кришну Балараму изготавливал. И оно такое по стилю немножко похоже, да, такое вот. Очень красивое божество. Вот, и теперь вот это вот место Искон. И поклоняются по традиции ученики вот этого Мадхавадас Бабаджи, поклоняются этому божеству. Ученики этого Бабаджи поклоняются этому божеству, они продолжают жить в этом месте. Я не знаю почему. Может быть, это связано с какими-то дипломатическими, политическими вещами, чтобы... Но когда местные поклоняются, там особых проблем нет. Когда приезжие, там, как правило, возникают проблемы. Даже когда преданные приехали в Кришна Баларам мандир строился, было очень много проблем с местными. В Бриджабасе были проблемы. Хорошо, на этом, наверное, мы остановимся. Может быть, что-то спросить хотели.
Зачем? Будет ли одна мать, что жила, попала в больницу, тяжелым диагнозом, и жена попала в больницу с тяжелым диагнозом. Вот, и просили просто благословить их
рядом. О, я тоже вспомнил. Мне тоже приходят смс-ки за преданных, чтобы мы помолились, дали им благословение. Ну, давайте благословим эту мадже, чтобы она скорее выздоравливала и приступала к своему служению.
Ариво! Ариво! Ариво!
Еще вот одно благословение. Хорошо, давайте я отвечу на вопросы, потом благословение.
Да. Почему похищают эти божества?
Почему похищают божества? Божества похищают по двум причинам. Первая причина – это как, точно так же, как я рассказывал, Шримати Радхарани похитили Шишарада Мадовой. Они подумали, что она сделана из золота. Так, например, когда краснодарские божества, краснодарского Нарсимхадева похитили, и он попал к нам в Санкт-Петербург, йога Нарсимха, я подумал, где-то я этого Нарсимхадева видел. Он сказал, мы изготовили, вот я в Южной Индии, этот вор говорил мне, я, говорит, ездил в Южную Индию, изготовил мастер, там особые сплавы, металл, там серебро, золото есть. И мы что-то продали, его что-то дешево, он нам отдал его, что-то за $200 отдал всего. Я говорю, ты слушай, говорит, это божество что-то похоже. Говорю, вот в Краснодаре есть божество. Он говорит, да, очень похоже. Один и тот же мастер делал. И что произошло? Тоже игры божеств, игры Нарсимхадева. И мы чувствуем, шакти такое идет от Нарсимхадева. И прям все браманы, как сговорились, сказали, похоже, это божество установлено. От него шакти такое идет, сильное очень шакти. И потом на следующее утро мы купили ему билет куда-то обратно на юг. Мы купили ему билет на поезд. И этим утром, следующим утром, он должен был на поезде уже уехать. А? Да, вор. Вор должен был уехать. И появилась в рассылке в Винкоме рассылка СОС. Украдено божество в Краснодаре. Кто-нибудь помнит этот момент? Нет, из старых преданных кто не помнит?
Нет, у нас одновременно украли у себя. Вор не так.
Вот.
В Сочи.
Да, в Сочи тоже украли. Тот же? Тот же вор. Вот. И украден Нарсимхадев, мы сразу поняли, что это вот наш. И мы описали их, да, это наш Нарсимхадев. И вдруг, после этого звонок, и в дверях появляется этот вор. И мы так раз перегнулись, так тихо. Молчок, чок-чок, зубы на крючок. И мы, что случилось? Он говорит, да не знаю, я собрался садиться в поезд, и вдруг этот поезд расформировали. Вообще, весь поезд расформировали. И дали мне другие билеты, только через несколько часов я вот уеду. И можно я у вас пока побуду? Мы, да, конечно, матыша, давайте, матыша, ти-ти-ти, ля-ля-ля, запросали, кто-то, истории интересные такие. И мы вызвали милицию, и милиция ворвалась, ОМОН ворвался к нам в храм. Когда мы показали на него, а его прям схватили, грубо его там заломали, очень грубо действовали, я был в шоке. В храме такие действия. Вот сказали, где божество? Вот, говорит, берите божество, как вещественное доказательство. Там Ачутатма пробовал, президент питерской ятры. Он его взял в сумку, понес в отделение милиции. И там он с ним находился и поклонялся ему, там кормил его. И в Питере была такая популярная программа, ой, как же она называлась-то? То ли 600 секунд, то ли какая-то криминальные новости, что-то такое. Невзоров вел, да, 600 секунд. И потом газеты, и во всех газетах «Вечерки», «Вечерний Ленинград», «Ленинградская правда», по телевидению показывали это божество. И я сам читал, помню, заметку я читал, там было написано, один такой-то вор украл очень ценное божество у кришнаитов. По предварительной оценке, оно сделано из каких-то там редких металлов, драгоценных металлов. Это божество весит оно столько-то, нам они все это. И по предварительной оценке стоимость этого божества 980 тысяч долларов. Да, это вот это было, это был бум. Вот так Нарисим Хадев о себе заявил, на весь Питер заявил о себе. Вот. Так, о чем мы говорили до этого? Да, вот, почему крадут, да. Иногда думают, такая иллюзия, что из дорогого металла, точно так же Харидева крали. Харидева. Потому что он, Харидев сделан из камня. Это какой-то драгоценный камень. Он покрашенный специально, чтобы не прельщались. Если он из этого драгоценного камня будет стоять. Поэтому его закрывают, следят за ним. Его стоимость была оценена, ой, тоже очень много. Я не помню сколько. Тоже то ли 100 тысяч долларов, что-то такое. Там какой-то камень. Или полудрагоценный, или драгоценный какой-то камень. Или такой не совсем драгоценный. Ну, конечно, не изумруд, не бриллиант, но вот какой-то, может быть, какая-то яшма или еще что-нибудь. Вот. Харидев. Да?
Про революцию.
Революция. Матаджинская революция. Хотите, да, узнать? Какую причину? Вторую причину, ну что это древнее очень божество. Его можно кому-то продать, каким-то богатым индусам можно продать. То есть они берут это божество, отправляют на экспертизу, на частную, и там подтверждают, что, например, вот этому божеству экспертиза подтверждает, например, 5000 лет. Да? Они садут, все, у себя где-то его дома хранят. То есть как реликвия. Да, типа что-то как иконы крадут, да, что-то типа такого. Вот. Ну, не знаю, может быть, какого-то брамана могут нанять, какую-то денежку ему платят. И браман, знаете, как браманы поклоняются, а потом берут это божество и начинают орехи им колоть. Да, вот историю рассказывает Бхактисиддханта Сарасвати, что браман колет шалограммой орехи. Таких вот бывает браманов нанимаются. Да. Так, про революцию, да? Эта история связана с Аиндарой Прабху. Это редкие истории Аиндары Прабху. Иногда Аиндара Прабху так рассказывает. Один преданный у нас из большого друг в Юрлова, он записал эти истории, потом рассказывал, пересказывал всякие удивительные мистические истории с Аиндарой Прабху. До его ухода он не рассказывал, когда он ушел, он начал рассказывать эти истории. И вот одна история. Однажды там была одна матаджа, я не помню ее имя, не надо ее вспоминать, в принципе. Это не обязательно. Вот. Она сказала, что такое? Прабху находится перед алтарями. Отдайте нам Радха Шьямасундару. Мы должны стоять напротив Радха Шьямасундары. А было так. Все вот, ну, Прабху как бы становились. Все вот так. Ну, и они сзади. Матры же сзади получали даршан. Вот. А вот, например, у Шичи Радамадова там алтарь-то широкий, все места хватает. И матрам хватает места. И Прабху. Вот. А здесь получается три алтаря, и здесь получается, что тогда сложно будет даршан получить. Вот. И она сказала, все, мы забираем Радха Шьямасундару. И Аиндара Прабху узнал об этом. И он попросил брахмачари, чтобы брахмачари пораньше пришли на Мангаларти. Вот, и встали напротив этого алтаря. Вот как это было заведено. Вот. И эта матаджа, она там подбила очень многих матаджей, подбила. Вот. И эти матажи пришли, и они начали прямо во время Мангаларати шуметь, ругаться начали. Они начали щипать брахмачарий, начали их там за волосы, за шики дергать. Вот. И так как брахмачарии, они же не могут, чтобы матажи касались их. Вот. И они разошлись, и они вот так вот заняли матажи. Заняли. Вот. И... На самом деле, это была революция, но такого строгого правила нет. Прабху там тоже могут быть. То есть там этого нет. Потом Аиндара Прабху дал такой обет. Он сказал, что я теперь никогда на Мангаларти не приду. Он дал такой обет. После этого случая он вообще не приходил на Мангаларти. Вообще никто никогда его не видел на Мангаларти. И как-то вот эта проблема, она потом постепенно как-то рассосалась, эта проблема. То есть сейчас нет такого, что матаджи там захватили вот алтарь и так далее. Ну, просто они, конечно, любят Радха Шьямасундару. Они по привычке справа там стоят и так далее. Но если Прабху будут проходить, их никто выгонять не будет. И даже дорогу как бы уступят. Такая вот история с революциями была. Да?
Можно вопрос? Вы говорили, что духовный путь, духовном мире, там, Галока Вриндавана, она несколько частей, что на высшей, там, Кришна и Радха, они в супружеских отношениях, вот, какая-то средняя, там, уже, как бы, они вот в таких, как бы, тайно, там, встречаются, вот. И я понял, здесь лилы все вот тайные такие, да, что у нее там муж Абхимани вообще у Радхи, да, а вот там, где они в супружеских отношениях.
Вопрос в чем?
Другие лилы там какие-то.
Ну да, там уже нет таких вот тайных встреч, там все официально. Они тоже гуляют по лесам, но они как бы вот так вот официально гуляют. На самом деле у Радхи в духовном мире и мужья у гопи, они как бы подразумеваются. Реально мужья в материальном мире, вот здесь когда они, да, это Баумалилы, реально Абхиманию, и он, вот они следят за ней вот так вот. Все. Это все в умонастроениях. То есть вот эта вот область центральная называется Гакула. В этой области Джива Госвами говорит, в этой области у Рады и Кришны официальные отношения, они как супруги, они как любящие супруги. Я не знаю, я нигде не слышал, не читал. Может быть, Кришна там, Кришна все может быть, он там с гопи с другими встречается, и может быть, Шримати Радхарани его ревнует, не знаю, какие там лилы. Вот. А вокруг, это Вриндаван. И там у них неофициальные отношения. И дальше, следующий как бы круг, это остров, который называется Шетадвипа, там Гауранга проявляет свои лилы. На самом деле, вот эта вот область, где Вриндаван находится, он находится между. Он как бы в середке находится, в самом в сердцевине находится, в серединке находится. Между Гакулой, где официальные отношения, и находится между Игорьми Господа Читания находится.
У нас здесь на земле вот 5000 лет назад Вриндаван, да, был проявлен?
Он и сейчас проявлен.
Не, ну вот тогда, когда Кришна...
Ну тогда да, тогда он, ну по сути дела, он выглядел, как вот в духовном мире он выглядит. Сейчас вот Йога-майя его скрыла, конечно.
Не, ну именно вот эти игры-то Вриндавана были, не Гакула, а Вриндавана, да, вот не супружеские отношения, а тайные.
Да. Здесь были, да, тайные отношения такие. Там реально Абхиманию был. Реальная историческая личность Абхиманию. Реальная историческая. Еще?
Почему шилограммам здесь поклонение очень мягкое, очень простое, а когда уводим за рубеж, очень сложное?
Самое. Я не знаю, кто это вам сказал, что тут, почему простое, почему. У кого простое, у кого сложное. Например, Гираджи, который находится на алтаре, там очень высокий стандарт поклонения. Очень высокий. Это зависит от личности. Вы сами себе устанавливаете стандарт. Есть очень простой стандарт поклонения, очень простой. Амрита Прабху мне сказал, что буквально есть такой стандарт, что Гираджу можно там поклоняться несколько минут. Очень быстро. Самый простой стандарт. Есть более сложный стандарт. И вы сами себе ставите стандарты. Вы можете взять простой, потом сложнее, сложнее, выше, выше, но не ниже. Принцип вот в чем, не ниже.
Вот говорят, что ну, в Дхаме не действует Махамая. То есть, ну, я слышал, то, что только йога майя. С другой стороны, много раз слышал, что даже в Дхаме майя может накрыть. Как разрешить это противоречие?
Говорят, что в Дхаме йога майя, действует йога майя, и Махамая не действует. Почему не действует? Действует это от нашего сознания. Даже в сознание Махамая может войти. Ну как она не действует? Она действует. В Дхаме же совершаются оскорбления какие-то. Нет, она здесь есть. Она здесь есть. Она может сюда. Она здесь очень даже... Она еще коварнее, чем там, Махамая. Она есть. Но царство здесь йога-майя считается. Царство. Это здесь царство не Махамайя. Может быть, неправильно понято. Здесь царство Йога-майя здесь. Это царство Йога-майя. Потому что это даже считать, что Вриндаван какое-то историческое место или какое-то место такое, какое-то географическое, это оскорбление. Это духовный мир, на самом деле. Просто все от нашего сознания зависит. Мы можем этот духовный мир воспринять на 1%, можно на 10%, можем на 100% воспринять. Это от нашего сознания зависит. Можем это видеть. Как один преданный приехал первый раз в Вриндаван, И говорит, что-то я, говорит, вообще не понимаю, что тут происходит, вообще не понимаю. Ну, что-то происходит, но не понимаю. Вот, вот небольшой процентик такой, вот, небольшой процентик осознания, что это что-то другое, нематериальный мир.
Все, вот к тому, что Атмане, то тоже преданно служит Кришне?
Да, это преданный, преданный. Это преданный. На самом деле, где-то в шастрах, я не знаю, какой ачарий, но я слышал от авторитетов, от Маханитхи Махараджа, по-моему, я слышал. Иногда Абхиманию, он просто кланяется к стопам, плачет и просит у нее прощения. И говорит, Шримати Радхарани, ты царица Вриндавана. Я просто твой слуга. Твой вечный супруг – это Кришна. Он ее прославляет так. И Абхиманию, он никогда не касается Шримати Радхарани. Никогда не касается. Вообще не касается ее. Он как бы официально муж ее, но он ее не касается.
А готовит ему Радхарани?
Готовит. Ну, я слышал, что Джатила Кутила ему готовят. Может быть, Радхарани тоже готовят. Шримати Радхарани полгода живет, я говорил, полгода живет на Варшане. И полгода... На Варшане ей легко встретиться с Кришной. Намного легче. И полгода она живет в Евате с своей свекровкой и так далее, с Абхиманию. Там ей сложнее. И благоприятные месяцы, например, благоприятные месяцы, это месяц, вот когда, вот сейчас, это вот месяц, когда Шримати Радхарани находится, на Варшане сейчас она находится. Это вот как раз вот самое такое теплое время. Когда сезон дождей или жаркое время начинается, она находится в Евате. Потом Картика, Шримати Радхарани опять на Варшане находится. Потом холода наступают, зима, она в Евате. То есть Шримати Радхарани планирует эти месяцы нахождения в Варшане тогда, когда она наиболее благоприятная, и чтобы эти месяцы выпадали на танец раса обязательно. Тогда она находится на Варшане Шримати Радхарани. И вот так вот полгода. И она оттуда бегает в Нандаграм, готовит Кришне. Еват это, по-моему, между Нандаграмом и Варшаной, да? Ты не помнишь? Что-то где-то вот, где-то там. В тех областях. И вот. Вот. И благословение хотел я попросить. Мне смс-очки пришли. Одна ватаджи, которая нам на Экадыше помогала. Я ее даже на фотографиях показывал. Она у нас есть на фотографиях на некоторых. Вот. У нее очень тяжелый период начался. Она вдруг пропала. И вдруг мы узнали, что она в больнице находится. Она в больнице находится. И у нее была раньше зависимость, сами понимаете. И эта зависимость снова, к сожалению, проявилась. Да. Вот. И она сейчас на связь не выходит, трубку не поднимает, преданные ее звонят. Что-то с ней. Мне попросили, чтобы преданные в этом священном месте дали ей благословение. Давайте очень громко от всего сердца дадим ей благословение, чтобы она вернулась к преданным и продолжала заниматься преданным служением.
Ариво! Ариво! Ариво!
Вот потом еще один преданный тоже там нам на Галука-фесте помогает. Это у нас главный дизайнер. Главный дизайнер, у него должна вот-вот быть операция. Там что-то с позвоночником, может быть, грыжа даже. Такое серьезное дело. Вот нам очень много помог с дизайном, причем очень бескорыстно сделал много служений. Тоже давайте дадим ему благословение, чтобы все хорошо прошло, очень хорошо, операция, чтобы он выздоровел поскорее.
Ариво! Ариво! Ариво!
И последнее я хотел попросить благословение для себя. Вот помните, я рассказывал, на Галука-фест у нас есть такое реалити-шоу, в результате которого мы одеваем Прабу и Матаджи, Матаджи в сари одеваем, Прабу одеваем в тхоти. И причем вот на последнем Галука-фест был такой парадокс, что у нас было где-то 100 сари, чуть больше 100 сари было. И все разлетелись сразу же, разобрали все сари. И некоторые, они просто стояли в том месте, где выдавали эти сари, переодевались, им не хватило. Вот новым людям они стояли и ждали, когда кто-нибудь уйдет пораньше с фестиваля. с ними цари, и они оденут это сари. То есть, представьте, сари становится не просто популярным, это становится просто модным. А это становится модным. Вот, и мы собрали пожертвования, набрали кучу сари, набрали кучу тхоти. И это у нас получилось, мы посчитали где-то 30-40 килограммов примерно получилось. Естественно, никто из преданных взять это не может, потому что у всех физгармонии, мриданги, там тоже сари, тхоти, вода, камни всякие, тилаки. Все это очень тяжело. Никто не берет. И мы посмотрели, нам остается все это отправлять только посылками.
Может, контейнер?
Ну вот, все вот это мы проработали уже. Проработали, что...
В аэрофлоте сейчас же большой такой запас. Там две сумки по 23 килограмма, 46 килограмм можно.
Вот, но у преданных лимит весь, даже у меня лимит весь, везу физгармонию, что делать. Лимит, ведь я с кем не разговаривал, с кем не, у всех уже все под завязку. Уже все под завязку у всех. У всех все под завязку. И у нас остается один выход, все это посылать. И мы всех опросили, что есть тут самое дешевое, всех местных, преданные тут местные все знают. Вот спросили. Вот, и чтобы вот это вот выслать, нам нужно где-то 7-8 тысяч собрать, чтобы выслать вот эти вот цари. Тхоти, чтобы новые люди на Галока-фесте, они могли одеваться в сари, могли одеваться в тхоти. Вот. И вы мне просто дайте благословение, чтобы я собрал эту сумму. Можно прямо сейчас эти благословения. Мы готовы принять эти благословения и днем, и ночью, и на земле, и в воздухе, и в воде, и на Радакунде, и на Шьямакунде. Рундарай. Пока преданные переваривают, выведи, пожалуйста, их из состояния шока.